Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Ну а своими ответами, мнениями и комментариями относительно некоторых из ключевых историй этого дня поделится депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Приветствую. Давайте без Андреевич, так, мне кажется, будет как-то удобнее.
Как вам удобнее? Спасибо большое за поправление.
И вообще, как это самое, как сказать... Ну, как-то не знаю, мне кажется, слушатели, как они себе как представят Андрея Андреевича, знаете, такого.
Ничего страшного, на будущее, на перспективу. Андрей, спасибо вам большое, во-первых, за поправку, во-вторых, за то, что... За поправку, как политически корректно получилось. Во-вторых, спасибо, что поделились, согласились поделиться своим мнением. И, во-вторых, ну, наверное, одна из ключевых новостей по поводу одной из ключевых тем этого года. В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. На ваш взгляд, вот насколько это решение, это заявление будет здесь сейчас политическим? Потому что, ну, смотрите, Россия справилась первой. Дальше есть уже запросы от разных стран о том, чтобы эта вакцина каким-то образом поехала помогать населению этих стран. И вот что будет дальше? Насколько здесь политизирована будет обстановка, на ваш взгляд?
Она, что значит будет? Она уже политизирована. Уже, знаете, всякие, так сказать, рукопожатные западные СМИ уже, в общем, высказались по поводу того, что, ну, что это за вакцина? Никакая не вакцина, а ерунда, в общем. Ничего хорошего от этих русских ждать невозможно, понимаете, и поэтому уже и Блумберг написал, что, значит, все вот компании мировые следуют правилам, а русские компании не следуют, и, в общем, нарушают правила исследований, и мы не знаем ничего, Шпигель пишет, что это некий новый спутник для Путина. Но при этом добавляю, что вот автократические страны, ну, конечно же, Россия – это же ужасная автократическая страна, она нуждается, все автократические страны нуждаются вот в каких-то таких ярких символичных победах. То есть намекая на то, что, в общем, никакой вакцины-то толком никто и не придумал. Зюдович сайт нас, по-моему, поливает, что там неожиданные вакцины из России, вообще как-то так, в Оксфорде еще вакцины даже не придумали, а русские уже регистрируют. Или Телеграф тоже, по-моему, поливает. Поэтому, конечно, сейчас, я думаю, и западные СМИ, и российские либеральные СМИ будут дуть в одну дуду. А выдувать они будут такую мелодию, что, дескать, вакцина-то вакцина, но, в принципе, в России медицина такая плохая, что никакой хорошей вакцины русские изобрести не могут, даже если они ее изобрели. Но вообще, в целом, мы сомневаемся, смогли ли русские что-нибудь сделать. Наверняка у них ничего не получилось. Опять обманывают, все гнусная кремлевская пропаганда. Вот, я глубоко убежден, что сейчас вот эти вот все пляски с бубнами вокруг нас будут. А что касается самой вакцины, мне, знаете, очень понравилось, как мой коллега, товарищ, прекрасный современный российский писатель Дима Кононычин, он сегодня очень хорошо написал, очень коротко у себя в телеграм-канале он написал: «Да, мы издеваемся. Нет, нам не стыдно. Наши вирусологи вообще красавчики, а ваши?» Вот.
А вот это действительно очень такой
потом,
хороший...
Понимаете, смотрите, да, еще вот какая правильная вещь, да, ведь кто сегодня больше всего, вот как раз в этой статье, которую я упоминал, статья Блумберга, кто больше всего нас поливает помоями, и кто, в общем, хулу на нас возводит, или, как это писали в древнерусских летописях, лжу изблевывает. Значит, вот в том самом интервью Блумбергу... некая организация, да, исполнительный директор ассоциации, там какой-то, чего-то там, да, почему все компании следуют правилам, а российские не следуют. Значит, мы не знаем, что там с этими добровольцами было. Так вот, дело в том, что вся эта в эту ассоциацию, да, исследователей входят, в эту исследовательскую ассоциацию входят как раз компании. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям. Так вот, туда входит несколько компаний, которые разрабатывают свою вакцину. Понимаете?
Ну, естественно, подъедают хлебушек, можно сказать, чужой.
Андрей, а вот... А тут, понимаете, они разрабатывают свою вакцину за какие-то офигенные миллиарды. А тут опять русские, понимаете, сиволапые взяли, выходят и говорят: а, мы сделали вакцину, б, мы ее скоро запустим, да, в, говорит Владимир Владимирович, моя дочь тоже сделала себе прививку, и, в общем, все нормально. Ну, то есть, понимаете, сплошное издевательство, а как, в общем, правильно написал Кононыхин, да, мы издеваем. Да.
А вот насколько здесь момент уместен, Андрей? Насколько здесь вот этот, ну, как сказать, ну, издевка в добром смысле слова, именно адресованная тем, кто сомневается, кто постоянно льет помой. Насколько вот этот момент уместен? Или все-таки вот традиционный, привычный для российских внешнеполитических шагов стиль уважительного отношения стоит применять? На ваш взгляд, потому что обвинения, безусловно, были бы. Ну, если сказать, уважаем, да, у нас есть коронавирус, вакцина от коронавируса, а у вас нету, идите покупайте, это немножечко оскорбительно будет, мне кажется. Ну так, мы особенно так если скажем к штатам.
Мы же не говорим, мы просто сказали, да, у нас есть вакцина.
Угу.
А это, знаете, это как на какой-то из конференций, по-моему, на Потсдамской конференции. Сталин в каком-то разговоре вдруг внезапно говорит Рузвельту, так, между делом. Да, кстати, а вы в курсе, что у нас тоже есть атомная бомба?
После чего там работу с атомной бомбой ускорили, мягко говоря, достаточно серьезно.
Да, они ускорили, все понятно. Но никто же не понимал, да? Иосиф Виссарионович шутит, блефует. Угу. Поэтому, знаете, в международной политике вообще-то, как мне видится, я, конечно, небольшой специалист по международной политике, я больше по ее истории, но я вам так скажу. В международной политике разные инструменты могут быть использованы, в том числе и да, и все, что касается некой иронии, некой издевки. Слушайте, ну, американцы, понимаете, вполне себе всерьез издеваются над всеми. То есть они всерьез они говорят, что они вот тот самый, та самая сила, которая призвана нести демократию всему миру. Они не издеваются, нет? По мне, так
Андрей, а вот смотрите, насколько это действительно может стать аргументом в политической, даже не игре, вот в диспозиции, которая может быть поменяется. Потому что вот Бразилия, штат Парана, намерен подписать соглашение о производстве вакцин российских. Насколько вот та же Бразилия на основании, страна, которая очень от коронавируса пострадала и страдает, вот сейчас за счет этого сможет таки повернуться, может быть, к России, вернуться или дополнительно каким-то образом усилить те самые бриксовские, возможно, какие-то связи?
Я не верю в какие-то повороты к России, я не верю в какие-то особые расположения к России. Я все-таки склонен, мне больше всего близка формула о том, что у нас есть два союзника, формула Александра Третьего, армия и флот. Ее, к сожалению, очень часто используют наши чиновники, прикрывая какие-то свои очередные факапы. Да, что ну вот не получилось, потому что у нас есть два союзника. Нет, это не формула оправдания, это формула действия, да, это инструмент действия. У нас есть два союзника, армия и флот, мы должны рассчитывать только на них. И у нас нет постоянных союзников, у нас есть постоянные интересы. Это уже британская формула. Да, и я считаю, что неважно, что мы изобретем, вакцину от коронавируса, или завтра мы победим СПИД и сделаем прививку от рака, любить нас за это больше не будут. А ненавидеть больше, да, вполне возможно. Но использовать тот или иной инструмент, вакцину, не знаю, торговлю оружием, русские частные военные компании, как элемент внешнего воздействия и присутствия в тех или иных точках мира, конечно, мы обязаны.
Андрей, давайте про международный аспект один побеседуем. Благо вы так тихонечко, на него, можно сказать, намекнули. Ситуация в Белоруссии продолжает оставаться достаточно острой, очень проблемной. Очень противоречивая информация приходит и очень красочные кадры. Я бы хотел вот начать все-таки с ситуации вокруг вот того кандидата, который заявлял о своей победе, теперь вроде бы не заявляет, Светлана Тихановская, которая еще уехала из страны. Вот эта вся ситуация вокруг нее, вы как оцениваете? Заявилась вместо мужа подписи, в ее поддержку вообще нужно, в пользу ее кандидатуры собирали ли, нужно узнать, или как-то по-семейному перешли. Теперь ехала в другую страну. Вроде бы активно поддерживала протесты и заявляла о своей победе. А теперь, опять же, вроде как бы вот в откат на этом видео, которое причем публикуется с провластного канала, а кабинет, ну, говорят, похож на кабинет в здании Центра избирком. Вот что там происходит, на ваш взгляд?
Мне, как мне кажется, слушайте, она изначально была неким человеком функций, да, у которой была задача сыграть такого оппозиционного кандидата. Понятно, что в белорусском, так сказать, преферансе, да, или в белорусском раскладе карточном, такой кандидат, ну, не может появиться ниоткуда, кроме как из структур власти. Да? То есть это проект, не знаю, там, белорусских силовиков каких-то, руководителей, руководства силовиков, руководства, не знаю, политического. Да, ну вот давайте мы придумаем такого альтернативного кандидата. Просто получилось, что люди начали за нее голосовать и пошли за ней как за лидером протеста. Ну а дальше понятно, что ее, в общем, я так думаю, да, ее заставили. Те же самые люди, которые ее придумали, те же самые люди ее и заставили сказать какие-то слова, призвать их отказаться от протестов. И в общем, они же ее и вывезли в Литву.
Но жалоба Тихановской по результатам выборов ЦИКом белорусским зарегистрирована. То есть продолжение-то будет?
А вы знаете, продолжение будет вне зависимости от того, выехала Тихановская или не выехала. Во-первых, если Тихановская, если захочет условно коллективный Запад воспользоваться ситуацией с протестами, которые, ну, раньше их гасили за один день в Беларуси, а сегодня уже среда, они все продолжаются. Так вот, если коллективный Запад захочет воспользоваться Тихановской, они пойдут по венесуэльскому варианту, объявят ее законным президентом Беларуси. Будут взаимодействовать с ней.
Вот мне тоже некоторые моменты венесуэльский сценарий-то напоминают.
Концентрировать все оппозиционные силы в Беларуси. Тут другой вопрос. Понимаете, как говорил, опять же, упомянутый мной Иосиф Виссарионович Сталин в ответ на вопрос, какой уклон, лучше правый или левый, он говорил оба хуже. Так вот нам здесь кто хуже? Тихановская или вполне себе прозападная? Или Александр Григорьевич Лукашенко, который пытается играть, сеанс одновременной игры с Москвой, Брюсселем, Пекином и думает, что он на всех досках выиграет. Причем в последнее время игра-то у него становится все такая, вроде расстановка шахматная, а он, знаете, в Чапаева играет. Так вот, ну, как в шашках, знаете, там, когда пальцем щелкаешь и выбиваешь.
Ну, Чапай, да? Конечно.
Да, ну вот, понимаете, так или иначе, все, что происходит в Белоруссии сейчас, в общем, для Белоруссии нетипично. Потому что раньше любой протест действительно гасили за день. А там, помните, День воли, еще какие-то были всякие мероприятия. Причем более мощные лидеры оппозиционные выводили людей. Нет, за один день все гасили. Сегодня, смотрите, повторюсь, уже третий день, а тем не менее, в Минске на улицах, да, это немного. Да, это не многотысячные, не стотысячные митинги, но тем не менее. Это первый факт. Второй... Ну, прежде никогда белорусские силовики не бегали от протестующих, а теперь они их гоняют. Теперь они их гоняют по улицам, и протестующие и закидывают полицейских коктейлями Молотова, давят их машинами. Вы помните такое?
Ну, вообще, именно для Белоруссии с трудом представляю и представляла.
А с другой стороны, да, мы видим кадры, как силовики ведут себя задержанными, как они их избивают, как они их раскладывают во дворах, делав полиции. Или вот вчера, например, как они разбивали сцепку, с какой ненавистью. Понимаете, такого уровня ненависти взаимной тоже никогда не было. Оппозиционный телеграм-канал, не буду его называть, потому что не хочу рекламировать, за два дня набрал 400 тысяч подписчиков. Ведет его такой типичный, знаете, юный украинец, белорусский национал-демократ, то есть тот, кого мы принято здесь у нас называть, да и в Беларуси их называют словом «замагары». Это такой вариант, более прогрессивных белорусских бандеровцев. Ну, примерно то же самое, типичный замагар. Да, значит, у Беларуси не Россия, никаких братских народов нет, вот вы там жуткий Мордор, и всегда им были, значит, проклятые ордынцы, а у нас тут Великое княжество Литовское, вольные города, великий статут Литовский, еще когда у вас там, грубо говоря, первопечатников не было, ну и так далее. Значит, сейчас у этого канала почти миллион подписчиков. Может быть, уже вот за день они до миллиона, я думаю, за день до миллиона добрались. Понятно, что он русофобский, хотя он на русском языке. Понятно, что он антироссийский, значит, не степени. Там вот эта вот чухня рассказывается про то, что российский спецназ избивает людей на улицах Минска, участвует якобы, значит, в мероприятиях. Так, кстати, на Майдане рассказывали, что чуть ли не чеченский ОМОН участвует в мероприятиях, да, по подавлению Майдана. Помните еще тогда кадры в
Пушу? Ну, оно работает, да, на публику, и поэтому
использует. Чеченцам он участвовал, да, сказал тогда Рамзан Ахматович Кадыров. А эти протестующие не только ушли бы в площади, они бы еще убрали за собой. Вот. Что, в общем, справедливо. Так вот, канал набрал 1 000 000 подписчиков. При том, что в Белоруссии и блокировали интернет, и блокировали сайты и так далее. Вот вопрос. Сильно это помогло? Блокировка.
А вот хочется как раз это тоже понимать. Несколько...
А провокации с так называемыми боевиками Вагнера сильно помогла-то?
Ну да.
Сильно вот интернет... Сынку, тебе твои ляхи.
С да, перебоями, но вот так или иначе не работает уже практически третий день. Вот эти самые, кстати, не только вот та группа, то комьюнити, то сообщество, о котором вы говорите, я тоже вчера на нем залез, я как в другой мир попал. Есть еще очень любопытное такое сообщение о том, что в некую медиагруппу требуются люди для освещения протестов в Минске, чтобы переводили на другие языки, соответственно, чтобы несли правду, как оно есть. Что-нибудь случится серьезно или все останется на уровне вот этих провокаций, злоупотреблений и накрутки счетчиков, которые потом можно очень удачно реализовать. Кстати, не только в политическом смысле. Имеется в виду продать телеканал, телеграм-канал.
Трудно. Вы знаете, тут вообще трудно что-то прогнозировать. Объясню почему. Потому что, повторюсь, все, что происходит сейчас в Беларуси, вообще нетипично. Ничего подобного в Беларуси не было. И таких столкновений жестких в Беларуси не было. И знаете как... никогда, да. То есть, вот, допустим, 1 000 000, да, подписчиков у телеграм-канала. Ребята, это 10-я часть населения Беларуси.
Ну, это ж не только белорусы, надо понимать. Я так думаю, там, кстати, меньшинство хорошо. Белорусы.
Хорошо, пусть половина там белорусы, пусть там 200 000 белорусов. Ну, это активная часть общества. Да? Понятно, но мне кажется, что просто, я могу ошибаться, но мне кажется, что Запад, в общем, не был готов к таким нетипичным событиям. Запад коллективно не был готов к такому повороту. И поэтому, скажем, Байден высказался только сегодня по поводу Белоруссии. Польша и Литва только вчера. И, видимо, сейчас будут, я так могу предположить, дня 2-3 на Западе смотреть. За тем, что разворачивается на улицах Минска и других городов. Если протест не угаснет, если он пойдет дальше, ну, тогда они, ну, они же люди, в общем, такие, которые деньги считают. Это же все история про бизнес, да? В общем, ликвидно, не ликвидно, вкладывать или не вкладывать. То есть, если они сочтут, что протест идет дальше настолько, что можно в этот костер полить керосин, тогда они это сделают. Если они поймут на Западе, что протест все-таки сейчас погасит, то, наверное, Запад серьезно вмешиваться не будет. Но будет он вмешиваться, не будет вмешиваться, разницы нет. Александр Григорьевич ведь тут активно говорил, что у них теперь белорусы с китайцем братья навек. Ну, Китай, конечно, крупный инвестор и очень мощный игрок, в том числе евразийские, но вот так объективно, чем Китай поможет? Ну,
вы имеете в виду Лукашенко лично или Белоруссии вот как стране?
И Белоруссии как стране, и Лукашенко лично в ситуации вот этого сегодняшнего кризиса. Понимаете?
Сложный вопрос. Андрей, я прошу прощения.
Площадку для инвестиций, да, Китай, он рассматривает Белоруссию. Ну, он же также рассматривает Таджикистан и Казахстан.
Еще буквально вот вкратце в том же направлении, на удивление оказалось, что в определенные моменты, несмотря на закрытый интернет, работал Телеграм. И Павел Дуров рассказал о включении неких инструментов антицензуры. Это он комментировал некий твит, где было упомянуто, что Facebook с мессенджером не работают, WhatsApp не работает, Instagram не работает, Telegram, бинго. Вот этот момент каким-то образом... Можно объяснить, прояснить или, может быть, даже воспользоваться?
В смысле, чем объяснить? Объяснить позиции Павла Дурова, который всегда говорил о том, что Телеграм должен быть вот таким.
Но как может работать что-то, учитывая, что, ну, как сказать, национальный Белтелеком каким-то образом, ну, то ли блокировал, то ли ограничивал сигнал?
Ну, не знаю, значит, Павел Дуров хитрее, чем национальный Белтелеком.
Вот это, наверное, да, главное, что стоит понимать.
А может быть, какая-то часть белорусской элиты, я это серьезно допускаю, очень заинтересована в том, чтобы вот на улицах городов продолжалось вот это вот кровавое месиво. И поэтому заблокировал все, Они заблокировали Телеграм, где вот активно развивался именно вот тот упомянутый нами канал, набравший миллион.
Уже почти миллион 155 тысяч.
Миллион 155 тысяч, вот видите, понимаете? А ведь какая штука? Чем бы ни завершилась ситуация, я, кстати, думаю, что она завершится тем, что все-таки Александр Григорьевич удержит ситуацию, да, удержит повестку, потому что, ну, силовики объективно все на
его стороне. Да, это важный момент.
Да, но джин из бутылки выпущен. А история под названием «Вот есть всесильный руководитель, который любую ситуацию решит за один», все, она закончилась. Есть миф о том, что вся Белоруссия в едином порыве. Это тоже уже закон. Понимаете, Тихановская кандидат-то, ну, прямо скажем, так себе. Ну, даже за нее люди пошли голосовать. Да, даже за нее сегодня люди выходят на улицы разных городов, чтобы, там, не знаю, драться с милицией. То есть Беларуси прежней не будет в любом случае. Какие будут взаимоотношения Беларуси с Москвой, мне вообще сейчас трудно представить. После того, как там хватали наших журналистов, ваших коллег, моих коллег. Что мы видели, как их хватали.
И таскали по асфальту.
Андрей, или все бегало, да? Вообще не имеет значения. Как можно хватать человека за то, что он выполнил?
За его работу, да. Андрей, я прошу прощения, у нас времени почти не остается. Есть еще несколько историй, которые хочется осветить. Прям буквально, может быть, вкратце. Попробуем. Михаил Ефремов отправлен в реанимацию. Его слушание отложили на день. Диагноз инсульт. На день это пока что. На ход дела это какое, кажется, воздействие? На общественное мнение, на атмосферу вокруг? Потому что, ну, явление не рядовое.
Не знаю, мне кажется, что никакого. Ну, доставлю в больницу, и что? А что это отменяет тот факт, что он тогда пьяный и человека убил?
Так а нельзя рассмотреть какое-нибудь желание затянуть в ситуацию?
Не знаю, может быть, но, с другой стороны, мне кажется, все гораздо проще. Вы побухайте так, как Михаил Ефремов.
Я боюсь, я не выдержу и...
Вообще. Я тоже боюсь, что я не выдержу. Вообще ни один человек, мне кажется, не выдержит такого, знаете, накала, такого напора, удара по своему организму. Только, как его называют, там, гениальный русский актер? Или как,
ну
как
и такое сказать, тоже звучало, да.
Другой такой же борец с алкоголем, Путин его уничтожение, товарищ Домогаров, как он сказал, не элита мы, ну какое-то такое красивое слово использовал. Вот, то есть, знаете, здоровье просто у человека очень большое, Поэтому сейчас у него
суд. Андрей, а вот в завершении очень какая-то очередная, увы, очередная некрасивая история с российским футболом, когда Роман Широков, блистательный футболист в прошлом, одна из реально главных звезд, наверное, 21 век, который играл за это время в российском футболе, за сборную России. А тут вот просто так во время матча нас на любительском уровне просто избивает судью. Причем судью, который моложе, там практически мальчик молодой судил, еще и ногами бьет лежачего. Вот футбол в России, он как он безнадежен, потому что куда ни копни, куда ни ткни, везде скандал. Переходы футболистов скандал, чемпионат начался скандал, казалось бы, любительский уровень снова скандал. Причем такие скандалы, ну, действительно неприятные, мягко говоря.
Ну, смотрите, вы кому-нибудь Хабиб Нурмагомедов или Александр Шлеменко напился и устроил драку в ресторане? Нет. Или там какой-нибудь Волков, да? Там кто у нас еще в UFC?
Ну, бывал случай с Александром, да? Емельяненко. Тут пример-то не очень.
Да, он давно выступает в своей лиге.
Своей лиге, да.
Своя лига, это да. Вот, она, то есть там примерно так же нужно себя вести, как Ефремов, но обладать еще большим. То есть, в общем, губить себя нужно так же, иметь такой же запас прочности. Так же бухать, ну, вот, быть еще крепче, еще уметь драться. Вот, поэтому не знаю, вот, знаете, какие-нибудь профессиональные бойцы у нас, по-моему, тут как ведут футболисты. И поэтому дело не в безнадежности футбола, дело в том, что, как мне кажется, ребята развращены деньгами, совершенно неоправданными. Они не стоят столько. Они, как говорят американцы, overpriced, да? Они слишком переоценены, все эти ребята. А почему они получают такие миллионы? За что? Что они так невероятно круто играют? А что ж тогда очередь из европейских агентов за ними не стоит? Ну где вот эта вот очередь, не знаю, там, от МКАДа до Кремля с просьбой там отдайте Широкого нам, не знаю, в Ювентус. Нет? Почему нет? Может, потому что там другие игроки. За что там получают люди, я понимаю. Как там устроен рекламный рынок, я понимаю. Российский футбол для меня в этом смысле черная дыра.
Андрей, да. Вам спасибо огромное. Давайте здесь точку поставим. Слушайте, у нас просто время...
Футбол – это игрушка больших корпораций. И оттуда все начинаются проблемы.
Спасибо вам огромное. Увы, время заканчивается. Андрей Медведев, депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК, поделился своим мнением относительно ключевых историй этого дня в подкасте. Слышали новость от «Радио Спутник».